Владыка митрополит очень хорошо подчеркнул то главное, что составляет духовную жизнь России, и указал на те особенности и те подчас негативные моменты, которые привходили в эту жизнь и которые в огромной степени, а может быть и в качестве самого главного, определили то, что мы называем сейчас трагедией, 1917 года. Проблема в чем состоит? Вопрос, ведь Россия же была православной державой, державой, в которой действительно мы видим огромнейшее количество храмов, монастырей, духовных школ, священства, монашества, православных, наконец, христиан, сами именно крестьяне, христиане. Ну и действительно, крестьяне все были, в общем, православными христианами. И вот перед лицом этой картины, которая, конечно, поражает своей мощностью, внешней мощностью, вдруг произошло такое событие, это действительно вызывает недоумение и серьезный вопрос. Как это может быть? Вот поэтому и встает вопрос о том, где же эта основная причина, которая породила такое явление. Вы знаете, очень любопытно, что наши, я бы сказал, выдающиеся и мыслители, писатели, философы, политики многие, священнослужители очень часто обращались, кто прямо, кто косвенно, но обращались к тому, с чего началась новая эпоха жизни в России, и называли этой новой эпохой именно реформы Петра I. Кстати, архиепископ Антоний Храповицкий, архиепископ Илларион Троицкий называли его реформы кощунственными и безбожными. Константин Аксаков, сын нашего знаменитого и всеми любимого писателя Сергея Тимофеевича Аксакова, даже написал одно краткое небольшое стихотворение Петру, которое звучало так. «Вся Русь, вся жизнь ее доселе тобою презрена была, и на твоем великом деле печать проклятия легла». Очень сильно сказано, очень сильно, конечно, да. Один из писателей наших, достаточно известных, да, говорил даже так, Петр был первый большевик. Указав, кстати, это писатель начала нашего века, сейчас его фамилия, он еще был Антропосов, и написал эту поэму знаменитую «Серафим Саровский», не подскажете, сейчас вот вылетает иногда вдруг вылетает иногда имя. Так он прямо называл, да, Петр был первый большевик. Что произошло действительно? Конечно, то, что Петр I совершенно решительно и железно начал менять культуру, искореняя сначала истоки нашей российской культуры из высшего светского общества, внедряя туда обычаи и нравы западного общества, о котором великолепно писали все, я бы сказал, все наши и духовные, и светские писатели. Прекрасно писали. Посмотрите, только Достоевский что говорил. Что такое Европа? Да, это дорогое, но кладбище. Европа. Да там уже нет христианства. Оно только не хочет признаться себе в этом. А уже давно нет христианства. А Достоевский, кстати, достаточно жил в Европе, чтобы уже говорить это негласловно. Что говорил Леонтьев? Подморозить Россию, подморозить. То есть не дать возможности допустить этого тлетворного влияния. Игнатий Брянчанинов что пишет? Европа вечно ненавидела Россию, ненавидела, завидовала и всегда, при любом случае, делала ей зло, когда только было возможно. Об этом это можно было, знаете, это составить очень интересно, и даже было бы очень интересно и полезно, особенно для нашего времени, было бы исследование такое, просто подборку даже высказываний наших великих, а не каких-нибудь людей, да, о том, действительно, какое значение значение в духовном плане, в культурном плане, а затем уже как следствие во всех прочих отношениях имела, имела Европа для России. Кстати, вот мне приходилось много заниматься апологетикой, скажу вам, не было же в России атеизма как направление, как мировоззрение. Атеизм занесен был сюда, из Европы. Все учителя, все истоки, все фигуры атеистической идеологии, они все пришли оттуда. Это же, так сказать, ну, факт, который невозможно отрицать. А если взять, конечно, по существу, что творилось там с религией, то, конечно же, вы знаете, до сих пор в Ватикане, например, хранится самое огромное количество, 26 500 томов, скажем, или, по крайней мере, экземпляров разных книг эротического характера. Первое в мире, самое большое в мире. Ну и потом посмотрите на все изображения, даже религиозного характера, все так называемые иконы. Там же это же не иконы, это же картины. И все там все вот так, со всякими фокусами, да, и всеми извилинами, и всяким жеманством, и чего, ну, всюду. Недаром святитель Игнатий Брянчанинов говорил, что католицизм был поражен вот этим вот материализмом, сексуализмом и так далее. Что произошло с Россией? Да, именно начиная с Петра, хотя, конечно, и раньше это было, но Петр особенно уже решительно начал вводить, открыл ворота для Европы, и на нашу бедную Русь хлынул этот поток, грязный поток нравственности и, что самое, конечно, страшное, той религиозности, которая фактически ушла от христианства. То, что мы даже сейчас видим, это просто и говорить даже нечего. Что происходит, когда Папа Римский, сам глава, публично, перед телекамерами всего мира, вы знаете, какой умывает ноги и целует гомиком. Слышите, какой святой человек, какое смирение-то, подумайте только. Что там этот Христос это говорит? Пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. Чтоб никто не знал, закройся, не говори, перед всеми надо показать. Вот я, предел, да, смирения, целую ноги. Кому? Так вот, почему приходится об этом говорить? Мне хочется подчеркнуть, что та трагедия, которая произошла в России, она произошла не как-то случайно, а произошла вполне закономерно. Вот то воздействие, ну, скажем так, материализма и атеизма, которое хлынуло на нас, оно не могло, конечно, остаться бесследно. Недаром же, говорят, нет такого народа, который нельзя было бы развратить. Да, это, так сказать, аксиома, это закон, это совершенно, совершенно верно. И вот мы видим, что происходило в России и в Русской Православной Церкви, вот этот предшествующий революции период, взять хотя бы последние... О, протест. Нельзя говорить об этом, оказывается, да. Что происходило в России действительно в 18 веке, в 19 веке? Очень интересные вещи. Кстати, в каком состоянии оказалась даже наша церковь? Наша церковь. Приведу только один пример. Его бы надо бы, конечно, тут развернуть. Но один только факт приведу, что когда Екатерина II изымала из монастырей, очень многое чего изымала она, отбирала буквально, только из монастыря Троицы Сергия Лавры было изъято 106 тысяч крестьян. Монашество, одно из положений которого, ясно какое, совершенно ясно, и 106 тысяч крестьян. Если, вы знаете, статистика в этом плане просто поразительная, что происходило. Это, так сказать, внешняя, кажется, сторона, внешние такие факты. А что происходило с внутренней стороной? О, очень интересные вещи. Вот видите, лежит книга прекрасная. Преподобный Иосиф Волжский, его обитель. Посмотрите, что началось уже в конце 15 века, начале 16 века. Помните, это же интереснейшая, так сказать, дискуссия нестяжателей и осифлян. Иосиф-то Волжский святой человек был. А осифлянство, что это за направление? Карташов очень интересно в своих очерках из русской, очерках истории русской церкви, он пишет как раз об этих соборах 1503-1505 годов, и, в частности, описывает саму прям словесно дискуссию, которая имела место между Нилом Сорским и Иосифом Волоцким. Нил Сорский говорил, монастыри всегда должны быть бедными. Бедными в каком смысле? Без всяких украшений. Без каких-либо имущества, без каких имений. Все должно быть. У монахов ничего не должно быть. Должны питаться только трудом рук своих. Только. На что ему был ответ. Вы знаете, это очень интересно. Посмотрите, у Карташова описано как. Ты что говоришь, Нил? Если так монахи будут жить, если монастыри будут такими, кто же из бояр тогда пойдет в монахи? А если не будет бояр, откуда же епископы тогда будут? А если епископов не будет, и церкви не будет, ты что, Нил? Вот это, видите, вот это направление Нила Сорского, которое исходило из истоков древнего и всегда существовавшего монашества, в которое основным моментом было отречение, конечно, максимальное отречение от всех забот этого мира для того, чтобы посвятить себя тому высшему и тому единственному, по крайней мере, главному, нет, это единственному, что характеризует монашество, умному деланию, чтобы ничего не мешало, ничего не ставил, никто не ставил никаких препятствий. Здесь мы видим, пошло другое. Вот это направление, оно, конечно, победило. Видите, уже 106 тысяч крестьян только у Троицы Сергиевой Лавры было отнято, изъято и так далее. Так вот, что произошло в результате? В результате, что произошло с самым, я бы сказал, авангардом жизни церковной, монашеством? Что произошло с нашим православным народом? Вот что интересно. Мы сейчас говорим, сколько новомучеников. Да, верно. Сколько новомучеников. Так это же только капелька, которая канонизирована. На самом деле, если бы канонизировать всех, которые пострадали, действительно, это же было бы огромное же количество. Говорит, это же святыня, посмотрите, какая была церковь у нас. Интересный факт, интересное утверждение. А что пишут все наши самые высокие авторитеты? А для нас кто является самым высоким авторитетом? Ну, конечно, голос святых. Что они пишут о состоянии церкви и монашества в России, ну, хотя бы в 19-м, ну, и начале 20 века? Что они пишут? Вот у меня тут несколько страниц, но я боюсь, это некогда даже и читать. Скажу только вам, что вот это внешнее благолепие, по крайней мере, а как его оценивали? Вот, например, митрополит Киевский Арсений в 1862 году, что писал? Церковь находится в жесточайшем унижении и преследовании под видом лукавого попечения о ней. Эти слова цитирует отец Георгий Флоровский в своих «Путях русского богословия», и там прибавляет после этой цитаты, говорит, через несколько лет это можно было бы написать гораздо сильнее, и это было бы еще более даже точно. Итак, что же происходило? Если мы обратимся, уж не говорю там к далеким временам, когда еще Тихон Задонский, например, Воронежский, писал: «Не обольщайся, богопочитанием наших современных христиан, которые говорят языком о богопочитании, о Боге, но в своем сердце безбожие несут. Ну ладно, это начало 18 века. А что мы видим дальше? Что пишут? Если посмотреть, что говорил Игнатий Брянчанинов, Боже мой, у него так много написано. Это, кстати, этот год, 150-летие же, празднование кончины его, 150-летие, да, что он пишет? Он пишет о русской церкви и о монашестве. Говорит, это древо роскошное, могучее, зеленеющее, но внутри совсем сгнило. Первая же буря сломит его. Святитель Феофан Затворник говорит, у нас настолько уже зашло это разложение нашего народа, что, говорит, еще поколение, два, и православия на Руси не будет. Он скончался в 1894 году, святитель Феофан. Прошло ровно полтора столетия, и как корова языком уничтожила наши монастыри, наши храмы, наши духовные школы. То есть все вот это внешнее благолепие, которое вот сейчас митрополит цитировал как раз в Арсенофе Оптинского, что не обольщайтесь вот этими внешними, все это даже будет. Но что проку от этого внешнего будет, если не будет главного? Что он сказал, преподобный в Арсенофе Оптинский? Если не будет молитвы, молитвы, то есть того умного делания, которое составляет сердцевину духовной жизни монашества. К чему, в общем, к какому состоянию пришла церковь, пришел наш народ, об этом действительно можно говорить очень много, много можно цитировать, но достаточно, мне кажется, указать хотя бы на слова хотя бы Иоанна Кронштадтского. Это человека, который ездил по всей России, который действительно видел состояние нашего народа, состояние видел и церкви, и священства, и мирян, всех, что он пишет. Я просто зачитаю, потому что, ну, не могу. «Молись Богу с кровавыми слезами об общем безверии и развращении России. Господи, да воспрянет спящий царь, переставший действовать властью своею. Россия метется, страдает и мучится от кровавой внутренней борьбы, от страшной во всем дороговизны, от безбожия, безначалия и крайнего упадка нравов». Это он пишет все в предсмертном дневнике. Кстати, дневник этот поразительный. Иоанн Кронштадтский скончался в 1908 году. И вот эти как раз последние, это дневник посвящен как раз двух его последних лет, по-моему, жизни. Он пишет, если в России так пойдут дела, если Россия не очистится от множества плевел, то она опустеет. За что? За свое безбожие и за свои беззакония. Земное отечество страдает за грехи царя и народа. Не стеснялся, понимаете, сказать в то время царя, но опасно, за грехи царя и народа, за маловерие и недальновидность царя, за его потворство неверию и богохульство Льва Толстого и всего так называемого образованного мира, министров, чиновников, офицеров, учащихся юношества. Молись Богу кровавыми слезами об общем безверии и развращении России. Вообще, когда читаешь эти его строки, то просто мороз по коже. Кто это писал? Можно подумать, что это? Атеист какой-нибудь? Враг церкви? Иоанн Кронштадтский. Кровавыми слезами молись об общем безверии. Вот что поразило. А что писал Макарий Оптинский, например? Ой, сердце обливается кровью при вашем рассуждении о любезном Отечестве. Вы подумайте только, Россия, наша, о России, нашей матушке, куда она мчится, чего ищет, чего ожидает? Просвещение возвышается, но мнимое. Оно обманывает себя в своей надежде. Юные поколения питаются не млеком учения Святой нашей Православной Церкви, а какими-то иноземными, мутными, ядовитыми западными потоками. И долго ли это продолжится? Да. Варсонофий Оптинский, которого Владыка цитировал как раз, говоря о Первой русской революции, о ее плодах, вы знаете, что называют причиной? Это вообще поразительно, я вам скажу. Революция вышла из семинарии. Это что такое? Это что такое? Если мы... Вот достаточно почитать хотя бы письма митрополита Вениамина Федченкова, который окончил Московскую духовную академию и занимал разные потом должности в разных семинариях. В частности, он описывает ужасную вещь, как его назначили, когда инспектором в Петербургскую духовную семинарию. Что произошло? Что до него было? Но он пишет, что с ним произошло. Рассказывает, когда его назначили в 1911 году. Он говорит, ну, чуть-чуть зачитаю. «Я же по вступлению в должность захотел вывести два обычая. Первое, чтобы не курили в спальнях». Ну как? Духовное семинарию. Вот у нас до сих пор исключат тут же из семинарии, если он будет курить. Слышите? Там, чтобы не курили в спальне. Ну и там насчет еще оценок он говорит.
Хотя бы в спальне.
Так. И когда он попытался это сделать, я просто сокращаю, пишет, и устроили бунт студенты. Утром в обходе спальни я увидел следы этого бунта. Ручки из дверей были вывернуты, лампадки разбиты, все прокурено. На обеде семинаристы устроили мне демонстрацию. Кричали, свистели, мычали, блеяли. Остановить их я не мог. Это Петербургская духовная академия, 1911 год. Об этом можно было бы, вы знаете, очень много, что творилось в других семинариях. Уже стреляли и убивали в ректоров, инспекторов, профессоров. О, какое, оказывается, что было! Оказывается, 900-е годы, что предшествовало этой революции, случайно произошло. Где? В первых рядах революционеров кто был? Семинаристы. Илларион Троицкий, наш исповедник святой, да, когда был инспектором Московской духовной семинарии, однажды выступал перед студентами, ну, говорит, как? Все вопросы, какие есть, встает студент и говорит, да, вы так хорошо там говорили о церкви, но вы не сказали самое главное. Что мы должны сделать сейчас для революции? Это пишет он, Илларион Троицкий. Что вы? Мы просто почему-то не знаем этих вещей совсем. А вы знаете, что писал митрополит, святитель Серафим Чичагов, это автор вот этой Дивеевской летописи, что он, например, писал. Писал когда? В 1910 году. Ходить зачитаю. Это вообще... Ну, это вообще... Ну, ладно, зачитаю. «Перед глазами ежедневно картина разложения нашего народа, нашего духовенства. Никакой надежды, чтобы оно опомнилось, поняло свое положение. Все то же пьянство, разврат, сутяжничество, вымогательство, светские развлечения. Последние верующие содрогаются от развращения и бесчувствия. Еще немного, и сектантство возьмет верх. Никого нет, кто бы мог понять, наконец, на каком краю гибели церкви и отдать себе отчет в происходящем. Сергей Николаевич Булгаков, все его знают, так, который стал священником, так, ведь он же ушел из семинарии, сын священника, ушел из семинарии, почему? Ну, убедился, что никакого Бога, конечно, нет. Никон игумен Воробьев это рассказывал сам, что уроки закона Божьего у них превращались, вы знаете во что, в уроки кощунств и издевок. Действительно, вот как правильно вы сказали, Владимир Николаевич, да, интеллигенция, да, интеллигенция наша не знала буквально православия. Православие не знали. Вот что удивительно. Знали какую-то карикатуру. Видели только одну внешность – обрядоверие. Но не знали, но не знали действительно. Потому что такие уж… Не скажете, что Лесков, например, или Чехов дураки были, что ли? Это действительно изумительные писатели. А что? Тот же Лесков фактически толстовцем стал. Тоже Чехов. Тоже восхищается Толстым и, в общем-то, безбожие, так сказать, чуть ли не исповедовал. Ну что вы? Ситуация вот, оказывается, какая. Вопрос такой же. А как же быть? Столько новомучеников. На него, вы знаете, ответить, по-моему, очень легко. Вот сейчас, слышите, звонок, входит автоматически. Так, немедленно требуем отречения от Христа. Вставайте, кто отрекается. Мы все сидим. Нас расстреливают. И церковь справедливо канонизирует нас, что за Христа пострадали. Но скажите, кто из нас сейчас даже может допустить кроху, капельку мысли, что он святой? Господи! Мы только скажем, Боже, мы-то святые, что ли? Но церковь справедливо канонизировать будет. Почему? Потому что вот в этот момент все, когда и так ты выбор делаешь человек, и так скажи, и как правый разбойник, действительно, мы можем сказать, нет, не отрекаюсь, вас можно канонизировать. Вот в чем дело. Вот, оказывается, хотя бы тот факт, который, как кажется, противоречит вот той картине, которую описывают наши святые, святые картине, которая была действительно в России перед революцией, каково было состояние нашей церкви. Кажется, противоречит. Нет, не противоречит. Нет, да, просто еще оставалась эта искорка вот в людях, как и в нас еще, при всей нашей греховодности, еще хоть чуть-чуть есть, наверное же, ну, я о себе говорю чуть-чуть, не о других. Да, и, наверное, что, наверное, если бы вдруг что-то случилось, наверное, бы не отреклись. Хотя, правда, Петр отрекся все-таки, да. Да. Вот оказывается, что мы имеем дело. Какой же выбор России? Что значит выбор России? Тот народ, который не понял причин бывших бедствий, не избегнет будущих. Совершенно очевидная мысль. Не избегнет. Почему? Потому что не исправится. Правильно как-то было сказано, да. Если не будет покаяния, если мы будем мы православные и стучать себя в грудь, так, если займемся вместо того, чтобы духовным делом, займемся теми вещами, которые нас как раз больше, может быть, даже уводят, нежели приводят церкви. Вот не могу не зачитать одну цитату, настолько актуальную для нашего времени, но принадлежащую, правда, не канонизированному святому, но действительно святому человеку, наш замечательный мыслитель Алексею Степановичу Хомякову. Зачитаю, только никому не говорите ее. Есть какая-то, он пишет, есть какая-то глубокая фальшь в союзе религии с социальными треволнениями. Когда церковь вмешивается в толки о булках и устрицах и начинает выставлять на показ большую или меньшую свою озабоченность разрешать подобного рода вопросы. Думая этим засвидетельствовать присутствие Духа Божьего в своем лоне, она тогда теряет всякое право на доверие людей. Задача церкви духовная, а не это. И беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги точать пирожник. Вот задача. Вся, кстати, все западное христианство, все пошло по пути чего? Социализации своей деятельности. Приедете когда-то, вам покажут, что вот всякие дома престарелых, там детские и прочие. Социальная работа очень большая. А придете в храм, сидит как протестант, нога на ногу, вот так, это ждет, он сейчас причащаться будет. Да. Полностью оставлена вот эта духовная сторона, духовная жизнь, которая заключается в чем? Не просто в этой, в деятельности вот этой мирской, даже не просто в нравственности как таковой. Духовность и нравственность – разные совершенно вещи. Духовность – это борьба вот внутри себя со всеми гадостями, которые возникают в душе, завистью, гневом, злобой, осуждением. Вот оно где. Это совсем не, это не нравственность. Меня никто не видит. Я со мне очень хороший. А внутри весь зеленею от зависти, от неприязни к другому человеку, от осуждения. Никто этого не видит. Это духовная жизнь человека. На Западе уже забыли совершенно. Там церковь – это социальное служение. Если вы только, кто интересуется, посмотрите на все конференции, все христианские конференции, всемирные в том числе, форумы и так далее. Тематику только посмотрите и увидите. Экономика, политика, экология и так далее. Уже что, в церкви уже нет никаких духовных задач? Когда, я помню, произошла в 1973 году Всемирная конференция по проблемам спасения сегодня, то вы думаете, о чем речь шла? На этой Всемирной конференции только о том, как избавиться от эксплуатации, от неравноправия, от засилий транснациональных корпораций, от несправедливости, от расизма. Когда наши представители, ну, говорят, наши, не только наши церкви, а православные, вдруг сказали, а спасение уже вечное-то. На них посмотрели, что за динозавры это выползли. Какое там еще, о чем они говорят? Вы слышите? Вот перед чем мы стоим. Это уже серьезнейшая проблема. Хомяков очень точно это подметил. Очень точно. Молодец. Вот, вот мы видим духовные причины, какие были революции. Вот оно в чем дело. Пошло омерщение страшное, которое коснулось всех слоев нашего населения и нашей церкви. Выбор понятен. Если мы не будем знать причин происшедшей катастрофы, то мы никогда не сможем предпринять ничего, чтобы избежать их в будущем. Спасибо, да.
Спасибо, Алексей Ильич. Я хотел, как председатель, хотел бы поблагодарить вас. Мы вас на нашем форуме давно ждали. Вот, но рады и очень рады, что вы сегодня с нами участвуете здесь, в этом замечательном собрании, обсуждая. И даже не обсуждая, лучше сказать, давая направление, как мы все должны понимать вещи, которые происходят вокруг нас. И какая задача первая христианина здесь, на земле. Я вспоминаю еще 40 лет назад, когда был студентом, со вниманием, с удовольствием слушали ваши выступления. Но обычно у студентов как бывает? Послушал, ну, интересно слушать, бывает, профессора полгода, год. Второй уже я его знаю, профессора. Третий год, ладно, запишите, я его лекцию на диктофончик, я отвечу. Но вот сколько я знаю и по семинарии, и по академии, и сейчас, у вас какая-то всегда есть в ваших выступлениях, в лекциях, будь то учебные лекции или лекции на конференциях, новизна. И вы стараетесь осмыслить и преподать тот или иной вопрос уже в свете и в понимании того времени, в котором вы выступаете. И вот сейчас ваше выступление, оно актуально сегодня. Оно важно сегодня. И хорошо, что здесь присутствует и телевидение, и пресса. Я думаю, все это будет донесено. Основные мысли, тезисы и каждое слово, которое вы сказали, оно будет осмыслено людьми, кто услышит это.